Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми главными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на происходящее. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Сегодня мы вам расскажем о том, как в Европе и Соединенных Штатах набирают силу разговоры о передаче Украине военных самолетов, о том, как будет продляться зерновая инициатива, так называемая, также о некоторых решениях Владимира Зеленского. Но начнем, как всегда, с того, что происходит в самой Украине, с обстрелов, боевых действий и так далее. Ксюша, что известно?
Российские военные не прекращают обстреливать Донецкую область. Только за минувшие сутки там убит один и ранено 16 мирных жителей. В частности, был удар по Курахово в Донецкой области. Город частично остался без электричества. Повреждения получили 8 многоэтажных домов. Также в течение 14 марта россияне совершили 78 обстрелов Херсонской области. Ранено 4 человека. Часть снарядов попала в жилые дома. Сегодня издание Business Insider со ссылкой на военных аналитиков сообщает о том, что в феврале этого года Россия смогла захватить территорию, которая не превышает 0,04% площади Украины. Как пишет издание, Американский институт изучения войны посчитал, что за месяц наступления Россия захватила примерно 234 квадратных километра. Это как раз и эквивалентно вот той цифре, которую я назвала, около 0,04%. В то же время, как сообщает Business Insider, по данным группы отслеживания War Mapper, России в феврале удалось увеличить площадь захваченных территорий на 85 квадратных километров. Россия получила этот крошечный участок земли, потеряв военную технику и тысячи солдат, заключает издание.
Да, и в общем, раньше еще совместно русская служба BBC и Медиазона сообщали, что за первые две недели февраля погибли более 1500, даже более 1600 российских военных. Это был самый большой прирост потерь с начала войны России против Украины. И совершенно очевидно уже, что российское руководство и Евгений Пригожин, куратор ЧВК «Вагнер», действует совершенно сталинскими методами, бросая людей в атаки, словно пушечное мясо. Мы рассказывали об этом много в наших подкастах, как украинские военные, в том числе, говорят, что у них там пулеметы перегреваются, и что фактически российские наемники и кадровые военнослужащие идут по телам своих товарищей. Это, в частности, говорил мне в интервью глава администрации Луганской области Сергей Гайдай. Ну, надо сказать, что как раз сегодня Сергей Гайдай был уволен с поста руководителя Луганской областной государственной администрации вместе с еще двумя главами администрации украинских областей. Это Максим Марченко был уволен с поста главы Одесской администрации, а Сергей Гамалий с поста руководителя Хмельницкой администрации. Все эти решения сегодня принял Владимир Зеленский. Мы об этом вам сообщаем, потому что к войне это тоже имеет довольно серьезные отношения. Ну вот как украинская власть организует свою работу в ходе военных действий.
Но надо сказать, что и термин специальный возник того, о чем ты только что говорил, мясная атака. И очень часто украинские медиа в последнее время эту формулировку используют даже в заголовках новостей. Они говорят, что там-то и там-то была очередная мясная атака. Это значит, что забрасывали живой силой россияне.
Да, ну и, судя по всему, российские руководители не теряют надежд еще много-много вот этого самого мяса на фронт поставить, хотя делают это не в открытую. Как минимум в трех регионах России, в Липецкой, Пензенской и Воронежской областях, начали рассылать местным жителям повестки в военкоматы. И, в общем, региональные власти на своих официальных страницах говорят, что это исключительно сверка учета, что это делается для актуализации данных воинского учета, что военкоматы оцифровывают базы данных и так далее. Но совершенно очевидно, что это связано с тем, и какое количество людей они смогут призвать по первому свистку буквально, потому что данные будут актуализированы. И несмотря на то, что они говорят, мы просто устраняем ошибки, понятно, что это подготовка дальнейшей мобилизации, может быть, в рамках обычной мобилизации, а может быть, и экстренной. экстренной.
В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяет, что новая волна мобилизации в России не обсуждается, а рассылка повесток, о которой ты только что сказал, это обычная практика. На этот вопрос, ему задали вопрос о мобилизации, мы неоднократно отвечали, сказал Песков. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется. Что касается обновления базы данных, ее уточнения, это, еще раз повторяю, постоянная работа. По всем деталям можно обращаться непосредственно в военкоматы и в Министерство обороны за разъяснениями. Конец цитаты. Ну, а тем временем ЧВК «Вагнер» продолжает набирать бойцов и делает это в том числе такими весьма нетрадиционными способами. Например, рекламный ролик ЧВК «Вагнер» обнаружили на порно-сайте Pornhub. Об этом написали сегодня сразу несколько изданий. Журнал «Холод», издание «Каспаров» и телеграм-канал «Тот парень с порнозависимостью». На видео, которое прислали пользователи из Кемеровской и Волгоградской областей, женщина говорит, это видео вы его легко найдете в интернете, «Мы самая классная частная армия в мире», ну там не классная, а другое слово нецензурное, «Мы ведем набор бойцов со всех регионов России, не занимайся ерундой», там тоже другое слово, «а иди на работу в ЧВК «Вагнер». И далее следует номер телефона, который действительно принадлежит вербовщикам в ЧВК.
Посмотрим, удалят ли этот ролик с Порнхаба и как быстро. Вот пока в связях с Вагнером подозревают гораздо более серьезную индустрию, а именно космическую, и именно компанию Space Luxembourg SA. В общем, ее заподозрили в том, что она передавала спутниковые снимки для нужд ЧВК «Вагнер». Мы рассказывали о том, что уже вводились санкции против китайских компаний, которые помогали, в том числе ЧВК «Вагнер», достать спутниковые снимки территории Украины для своих военных действий. Но вот Евроактив, известный довольно сайт, сообщает, что Space Luxembourg, которая на самом деле является тоже дочерней компанией китайской компании, оказалась вот после того, как она попала в список управления контроля за иностранными активами США. Ну и много разных претензий сразу к этой компании. Минэкономики и Министерство иностранных дел Люксембурга подали иски к этой компании госпрокурору в связи с тем, что она могла передавать эти спутниковые снимки. Ну а если говорить о тех россиянах, которых отправили на этот фронт, тех, кто там выжил и возвращается в Россию, то перспективы российского общества с этими людьми очень хорошо иллюстрирует следующая новость. В Одинцовском районе Московской области полиция задержала мужчину, у которого в автомобиле лежали два автомата. Оказался этим человеком уроженец Алтайского края, 25 лет, который приехал в Москву в отпуск с фронта. Он сказал, что он вообще-то воюет в ЧВК «Вагнер». Нашли у него два автомата Калашникова и патроны к нему. Ну и представитель руководства ЧВК «Вагнер» приезжал в то отделение полиции, куда отправили и где содержали этого человека. То есть совершенно очевидно, что в российской жизни появился новый фактор. Это вооруженные люди с фронта, которые могут быть, конечно, совершенно непредсказуемой силой уже в ближайшие годы.
Ну, а мир продолжает вооружать Украину, помогать ей оружием. По состоянию на сегодня 9 стран уже заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков «Леопард». Об этом сегодня сообщил министр обороны США Ллойд Остин перед 10-м заседанием в формате «Рамштайн». Всего в течение последних 3 месяцев члены этой контактной группы продемонстрировали отличное лидерство, сказал он, в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета. Коалиция стран, которые пообещали предоставить Украине танки «Леопард», продолжает расти. И он еще раз назвал эту цифру – 9 стран, 150 танков.
Не только о танках идут разговоры, но и о военных самолетах. Мы недавно рассказывали о том, что Польша готова передавать военные самолеты советского производства МиГ-29 и российского тоже производства Украине. Вот сейчас это обсуждается в Словакии. Члены комиссии по обороне и безопасности Национального совета Словакии, это парламент страны, обсуждали на специальном заседании возможность передачи Украине истребителей МиГ-29. 29, и Словакия могла бы передать Украине 13 таких самолетов. Словакия вроде как получила довольно хорошее предложение в обмен на эти самолеты, либо финансовое, либо военное оборудование поступит в Словакию взамен этих самолетов. Компенсация может поступить или часть ее из Европейского фонда мира, о котором мы рассказывали буквально накануне. Ему как раз подняли финансовый потолок, и Словакия взамен МиГ-29 может получить самое современное оборудование из США. И еще одно важное сообщение из США на тему возможности поставки военных самолетов. Сенаторы от Демократической и Республиканской партии отправили главе Минобороны США Ллойду Остину письмо с требованием предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину. Об этом пишет издание «Политико». И, собственно, сенаторы пишут о том, что истребители F-16 могут дать Киеву преимущество, поскольку полномасштабное вторжение России продолжается уже второй год. И цитата из письма: «После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, которые работают в поддержку Украины, на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16. Это была бы значительная помощь, которая могла бы изменить правила игры на поле боя». Организатором этого письма выступил сенатор Марк Келли. Ну и до конца недели они просят Ллойда Остина предоставить им оценку различных факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине. Если продолжать тему международной помощи Украине, то к ней, можно сказать, относится и зерновая сделка, которую, правда, при участии России заключили, чтобы Украина могла продавать свое зерно. Но вот глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, обсудив по телефону с Сергеем Лавровым, что продление сделки нужно совершить. Известно, что Турция настаивает на 120 днях продления. Россия говорит о том, что так и быть продлит зерновую сделку, но на 60 дней, чтобы потом опять вернуться к тому, что взамен России дают на ее согласие на вот эту зерновую сделку. Так или иначе, мы знаем, что, наверное, на 2 месяца минимум будет продлена эта зерновая сделка.
Ну, а я продолжу тему невоенной помощи. Украина попросила Финляндию передать ей 4 поезда «Аллегро», которые ранее курсировали между Петербургом и Хельсинки. Об этом пишет издание «Юле». Отмечается, что глава украинских железных дорог Александр Камышин лично обсудил этот вопрос с премьер-министром Финляндии Санной Марин во время ее визита в Киев. Также правительство Дании и большинство партий в датском парламенте договорились о создании фонда в размере 7 миллиардов датских крон, это примерно миллиард долларов США, для гражданской военной экономической помощи Украине. Об этом говорится в официальном сообщении Минфина Дании и министра финансов Николая Вамина. «Я рад, что широкое большинство в датском парламенте берет на себя ответственность и демонстрирует, что Дания стоит вместе с Украиной. Дания уже является одной из стран, которая поддерживает Украину больше всего. Это то, чем правительство и стороны соглашения собираются заниматься и в дальнейшем», подчеркнул министр и добавил, что украинцы борются не только за собственную свободу, но и за безопасность всей Европы.
Ну, конечно же, на передней линии помощи Украине это балтийские страны и Польша. Премьер-министр Латвии Кришьянис Каринш только что заявил, что надо начинать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз еще в этом году, даже если боевые действия будут продолжаться. Это говорится в письме премьера Латвии, которое опубликовала Financial Times. А Эстония, Литва и Польша убеждают союзников снизить предельную цену на российскую нефть, чтобы усложнить России финансирование ее военной машины. Об этом сообщает Bloomberg. И сейчас, я напомню, потолок цены на российскую нефть $60 за баррель, а они предлагают снизить эту цену до не более чем $51.45 за баррель, после чего она будет на 5% ниже рыночной. Дело в том, что еще цена на нефть падает. И буквально только что в интервью со мной партнер организации «РусЭнерджи», аналитической, очень известный нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин, сказал, что на самом деле рынок нефти сейчас в мире серьезно перенасыщен, что навес большой есть предложение над спросом. Вполне возможно, что это предложение Эстонии, Литвы и Польши будут рассматривать в ближайшее время, например, страны «Большой семерки». Рассказав о поддержке западных стран Украины, нужно, наверное, вернуться к одному из самых серьезных инцидентов между Западом и Россией на нынешний день, а именно вчерашнему столкновению, как одни говорят, российского военного самолета с американским военным дроном, а другие говорят, что намеренные атаки российского самолета на американский военный дрон над Черным морем. Как излагалось это раньше, сначала российский военный самолет Су-27 постарался облить топливом американский дрон, а потом задел его пропеллер. В общем, в любом случае этот дрон пошел вниз, затонул. И, конечно же, это очень серьезный инцидент. В США назвали действия российского пилота непрофессиональными и крайне опасными, которые могли бы привести к столкновению или к инциденту между российскими и американскими военными в Черном море. Посла России США Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент. Он обсудил все это с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии, которая сейчас фактически отвечает за российское направление, Кэрен Донфрид. У них явно разные описания инцидента. Москва отнекивается за всех сил, говорит, ничего такого не было, просто было столкновение, не было преднамеренного нападения никакого. Что говорит по этому поводу Песков? Он даже несколько раздраженно отвечал на вопрос об этом инциденте. Как вы себе представляете, цитирую Пескова, что главе государства и верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Ну, конечно, такого не может быть. Конечно же, докладывали.
Почему же он не сказал, что в Кремле не в курсе? Он обычно эту фразу произносит.
Я думаю, что тут все очень серьезно, поэтому, в общем, решили, конечно. Уже замечено, что Кремль крайне нервозно реагирует на все, связанное с тем, как Соединенные Штаты воспринимают тот или иной, ну, инцидент опасный и так далее. То есть мы знаем, что и всякие обращения Владимира Путина очень часто записывались тогда, когда в США наступало утро, а не глубокая ночь и так далее. В общем, ясно, что следят. И увидели, что в Вашингтоне реакция была очень жесткая на то, что произошло. Дальше непонятно. В свою очередь, пресс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, он назвал этот инцидент прямым сигналом Путина о готовности к расширению зоны конфликта и втягиванию третьих сторон. Вполне возможно, еще и поэтому такая реакция была Пескова. Что будет с обломками, пока не ясно. Говорили в США то, что будут предпринимать усилия, чтобы не допустить, чтобы обломки дрона попали в чужие руки. То говорили, что поднять его, возможно, не получится. А секретарь Совбеза России Николай Патрушев сказал, что Россия уж точно будет пытаться поднять эти обломки со дна, что еще, кстати, подтверждает очевидную вещь, такую как настроенность России на развитие конфликта с Соединенными Штатами. Что это значит, Россия будет поднимать обломки со дна? Ну, значит, будут пытаться не дать США это сделать. И говорит это секретарь Совбеза России. Это довольно серьезное заявление.
Ну, а журналисты-расследователи и эксперты продолжают следить за действиями России по отношению к бывшим странам Советского Союза. Вот недавно мы говорили о том, что был опубликован такой стратегический план Кремля в отношении Беларуси, которую Кремль собирался и, я думаю, еще собирается полностью подчинить. А вот сегодня молдавские журналисты-расследователи в сотрудничестве с изданиями еще 10 стран Европы и США написали о том, что была еще и российская стратегия влияния на Молдову, которую разработали в Кремле около 2 лет назад. Большие материалы об этом вышли сразу в ряде СМИ, в том числе эстонская редакция «Делфи» опубликовала, украинское издание «Киев Индепендент», белорусский расследовательский центр, три немецких медиа, шведские, польские СМИ и портал новостей Центральной Европы. Полученный документ называется «Стратегические цели России в Республике Молдова». Составлялся он 2 года назад. Расследователи отмечают, что попытку реализовать ряд пунктов из него в последние годы можно было увидеть в публичных нарративах некоторых ориентированных на Россию политических сил. И там тоже шла речь о 2030 годе как о крайнем сроке взятия под политический контроль Молдовы. Прописаны были цели, в этом списке 4 основных цели. Это противостояние влиянию НАТО и ЕС на Молдову, это втягивание Молдовы в УДКБ и другие связанные с Россией международные проекты, это урегулирование так называемого Приднестровского конфликта при посредничестве России, усиление пророссийских настроений в обществе через информационное влияние и образовательные программы, противодействие руманизации, как сказано в этом документе.
Ну, надо сказать, что все это подтвердилось недавно в моем интервью с бывшим главой миссии ОБСЕ в Молдове, американским дипломатом в отставке Уильямом Хиллом. Он очень внимательно отслеживал события прошлого, позапрошлого года в Молдове и влияние на них России. И он сказал, что просто видно было, как организовывались пророссийские демонстрации, как пытались буквально завалить только что пришедший к власти кабинет министров с российской стороны, имеется в виду, ну, политически его обрушить, как организовывались информационные акции и так далее. И даже при том, что новая молдавская власть была, в принципе, согласна на некоторые, ну, разговоры с Россией, что ли, и так далее, ничего Россия не собиралась смягчать свою позицию. Наоборот, мы видим сейчас, что Россия постоянно осуществляет провокации через Приднестровье, потому что власти Приднестровья полностью зависят от России. И сейчас мы видим, что у Тирасполя с Кишиневым только нарастает напряженность. Есть многочисленные практические подтверждения того, что этот документ воплощался. Теперь, наверное, коротко надо сказать о тех, кого Москве удалось перевести под свое крыло и полностью подчинить. Президент Сирии Башар Асад приехал в Москву, встречался с Путиным. Ну, первым, так вот очевидно, среди лидеров стран поддержал войну Путина в Украине. Есть множество цитат, которые приводят прокремлевские медиа с переговоров Асада и Путина. И вот он там говорит: «Я хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после начала спецоперации в Украине, повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов». То есть мы видим, что полностью, конечно, Сирия зависит от России, полностью Башар Асад зависит от России. Ну и еще Шойгу разговаривал с сирийским министром обороны, они говорили о действиях в Сирии, но есть предположение, что и о возможности сирийской помощи российским действиям в Украине тоже могла идти речь. Ну и другие партнеры России проводят с ней военные учения. В акватории Аравийского моря начались трехсторонние морские учения России, Китая и Ирана. Там будут артиллерийские стрельбы и так далее. То есть понятно, что России все-таки удалось за последние несколько лет, уж точно с последнего срока Владимира Путина, сколотить такой военно-политический блок, союз, который, в общем, совершенно открыто вместе с ней и военными с разными тренировками занимается. Это важно, что есть несколько стран, которые не гнушаются общаться с агрессором, доказанным агрессором, и союзничают с ним в военном плане.
Ну и теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Много сообщений сегодня в ней. Начну с того, что Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии 22-летнего Кирилла Бутылина по делу о поджоге военкомата в подмосковных Луховицах. Первые 3 года Бутылин будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся 10 лет в колонии строгого режима. По версии следствия, 28 февраля Бутылин бросил несколько коктейлей Молотова в военкомат. Чуть позже появилось видео нападения и так называемый манифест заявления Кирилла Бутылина. Как он утверждал, с помощью поджога военкомата он планировал уничтожить архив с личными делами призывников и таким образом помешать мобилизации. Также сегодня прокурор потребовал приговорить российского военного Даниила Фролкина к 6 годам колонии по делу о военных фейках. Об этом изданию «Важные истории» сообщил неназванный участник процесса, который проходит в Хабаровском гарнизонном военном суде. Но чем интересна история Даниила Фролкина? Дело все в том, что в середине августа военнослужащий с таким же именем признался «Важным историям» в мародерствах и убийстве мирного жителя в селе Андреевка Киевской области во время оккупации Бучи. И мы об этом рассказывали. И вот сейчас этот же самый Фролкин, судя по всему, он, возможно, сделал какие-то заявления, которые расценили как фейки об армии. Заявляется, что сделал он это из корыстных побуждений в составе группы лиц. И теперь ему грозит 6 лет колонии. Но дело в том, что и в Украине против него заочно тоже возбуждено уголовное дело. То есть вот такая история российского военного Даниила Фролкина. Басманный районный суд Москвы рассмотрит завтра ходатайство следствия о заочном аресте медиа-менеджера Ильи Красильщика по делу о военных фейках. Уголовное дело против Красильщика возбудили еще в мае. Поводом для этого стал пост про расстрелы жителей Бучи. И в июле МВД объявило Красильщика в розыск. После этого приставы наложили арест на его рублевые и валютные счета. Еще раз, завтра ходатайство будет рассматриваться в суде. Ну и последнее сообщение в этой рубрике. Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края назначил бывшему главе местного отделения «Справедливой России» Александру Каменюку штраф в 450 тысяч рублей по делу о дискредитации армии. Поводом стали антивоенные ролики в Инстаграме.
Конечно же, этот страшный срок за поджог военкомата – это одно из самых тяжелых сообщений, вот, которые я слушаю в твоей сводке «Кого, где, за что». Но мне почему-то кажется, что не будет уменьшаться количество желающих совершать такие действия, особенно после того, как мы рассказали с тобой сегодня и про повестки, и про потери, и понятно уже, какие страшные экономические потери будут у России от мобилизации. Мне кажется, что никакие вот такие страшные сроки не остановят людей в России, которые продолжают бороться против призыва на эту войну.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.